Трипликация. OX-2 — маленькая, пыльная, захолустная планетка неподалеку от Ориона. Люди перебрались сюда с Земли и по сей день придерживаются земных обычаев. Судья Абнер Лоу — единственный столб правосудия на всей планетке. Большинство дел, которые ему приходится решать, связаны с наследством и правами на свиней и гусей, по той простой причине, что граждане OX-2 не склонны к преступлениям. Но однажды на планету сел звездолет с печально известным Тимоти Монтом и его адвокатом, прибывшим в поисках убежища и справедливости. А следом еще один звездолет с тремя полицейскими и общественным прокурором. «Ваша честь», — заявил прокурор, — «этот злодей совершил гнусное преступление. Тимоти Монт, ваша честь, поджег сиротский приют». Более того, перед побегом он во всем признался. У меня имеются подписанные им показания. Тут поднялся адвокат Монта, мертвенно-бледный субъект с холодными рыбьими глазами. «Я требую отвода обвинения», — сказал он. «Я этого не сделаю», — ответил судья Лоу. «Поджог сиротского приюта — ужасное преступление». «Верно, ужасное», — согласился адвокат, — «но не повсеместно. Мой клиент совершил преступное деяние на планете Альтира-3». «Знакома ли ваша честь с обычаями этой планеты?» «Нет», — ответил судья. «На Альтире-3, — продолжал адвокат, — всех сирот обучают искусству убийства в целях сокращения населения соседних планет. Спалив сиротский приют, мой клиент спас тысячи, а, возможно, и миллионы невинных жизней. Следовательно, его можно считать народным героем». «Он сказал правду об Альтире-3?» — спросил судья судебного клерка. Тот проверил факты по энциклопедии планетных обычаев и фольклора. Все совпало. «В таком случае я закрываю дело», — объявил судья Лоу. Монт и его адвокат улетели, и жизнь на OX-2 мирно поползла дальше. Лишь изредка ее спокойствие нарушали тяжбы из-за наследства или прав на свиней и гусей. Но не прошло и года, как Тимоти Монт и его адвокат снова явились в суд, преследуемые по пятам общественным прокурором. Снова было предъявлено обвинение в поджоге сиротского приюта. «Однако», — отметил бледный адвокат, — «хоть мой клиент и виновен, суду следует признать, что сей приют находился на планете Дигра-4, а, как известно, все сироты на этой планете принимаются в гильдию палачей для совершения неких отвратительных обрядов, которые ненавидит вся цивилизованная галактика». Проверив правдивость его утверждений, судья Лоу и на этот раз закрыл дело. Через 15 месяцев Тимоти Монт и его адвокат снова оказались в суде. Обвинение осталось прежним. «Боже мой», — сказал судья Лоу, — «какое реформаторское рвение! Где было совершено преступление?» «На земле», — заявил общественный прокурор. «На земле?» — изумился судья. «Боюсь, это правда», — печально признал адвокат. «Мой клиент виновен». «В чем причина на этот раз?» «Временное помрачение рассудка», — быстро сказал адвокат. «И это подтвердят 12 психиатров, поэтому я прошу условного приговора, как предусматривается законом в подобных случаях». Судья побагровел от гнева. «Тимоти Монт, почему вы это сделали?» И не успел адвокат произнести ни слова, как Монт поднялся и гаркнул. «Да потому что мне нравится поджигать сиротские приюты!» В тот день судья Лоу утвердил новый закон, на который обратили внимание во всей цивилизованной галактике и изучали даже в столь отдаленных местах, как Дрома-1 и Эос-10. Закон Лоу гласил, что адвокат обязан отбывать любой срок вместе со своим клиентом. Многие считают закон несправедливым, зато алчность адвокатов на OX-2 поразительно снизилась. Эдмонд Дрич, высокий, угрюмый ученый с нездоровым цветом лица, был привлечен корпорацией всеобщих продуктов к суду за пораженчество, групповое неповиновение и негативизм. То были серьезные обвинения, и коллеги Дрича их подтвердили. Выбора у магистра не оказалось, и Дрича с позором уволили. Обычное в таких случаях тюремное заключение отменили, приняв во внимание 19 лет безупречной работы на всеобщие продукты. Но никакая другая корпорация теперь не могла принять его на работу. Сделавшись еще более угрюмым, Дрич оставил всеобщие продукты со всеми их автомобилями, тостерами, холодильниками, телевизорами и прочим барахлом. Он удалился на свою ферму в Пенсильвании и занялся экспериментами, оборудовав лабораторию в подвале. Его тошнило от всеобщих продуктов и того, что было с ними связано, то есть практически от всего. Он задумал основать колонию людей, которые думали бы, как он, и испытывали бы те же чувства и походили на него. Его колония станет утопией, а остальное радостно ухмыляющийся и напичканный всевозможными механизмами мир может провалиться ко всем чертям. Достичь желаемого можно было только одним путем, и ради великой цели Дрич вместе с женой Анной работали денно и ночно. Наконец он добился успеха. Настроив собственноручно собранный громоздкий агрегат, он повернул выключатель. Из машины вышел точный дубликат Эдмонда Дрича. Дрич изобрел первый в мире дубликатор. Он изготовил 500 дричи, после чего устроил собрание для выработки дальнейшей стратегии. 500 дричи отметили, что для создания полноценной колонии им нужны жены. Дрич один считал Анну идеальной супругой. 500 дубликатов с этим, разумеется, согласились. Поэтому Дрич изготовил 500 копий собственной жены для 500 дричей-прототипов. Колония была основана. Вопреки предсказаниям окружающих, поначалу колония процветала. Дричи наслаждались обществом друг друга, никогда не ссорились, а гостей и на дух не выносили. Они создали для себя уютный мирок. Индия направила делегацию для изучения их метода, а Дания приняла законы, обеспечивающие право на дубликацию. Но, как и во всех утопических затеях, семена несчастья таились в простой человеческой бренности. Сперва Дрича 49 застукали в компрометирующей позе с миссис Дрич 5. Затем Дрич 37 воспылал внезапной страстью к Анне 142. Это, в свою очередь, помогло раскрыть гнездышко тайной любви, свитое Дричем 10 для Анны 498 при попустительстве Анны 3. И тщетно доказывал Дрич 1, что все они равны и идентичны. Парочки смутьяны заявили ему, что он ни черта не смыслит в любви, и наотрез отказались разрушить сложившиеся отношения. Все же колония еще могла выжить. Но тут обнаружилось, что Дрич 77 завел гарем из 8 женщин, приголубив под своим крылышком Анну 12, 13, 77, 187, 303, 336, 489 и 500. Женщины заявили, что он уникальный мужчина, и отказались его бросить. Конец колонии уже близился, и бегство жены Дрича один с репортером лишь ускорило его. Колония развалилась, а Дрича один, 19, 32 и 433 умерли от разрыва сердца. Может, оно и к лучшему. Дрич оригинал наверняка не перенес бы потрясения, увидев, как из его дубликатора непрерывным потоком вываливаются автомобили, тостеры, холодильники и прочие изделия всеобщих продуктов. Известный философ профессор Болтон улетел с Земли, чтобы прочитать серию лекций в университете Марса. С собой он взял верного робота-дворецкого Экку, смену белья и 8 фунтов рукописей. Не считая экипажа, он был единственным пассажиром-человеком. Где-то поблизости от точки, откуда не возвращаются, корабль передал экстренное сообщение. Двигатели правого борта взорвались, корабль потерял управление. Жители Земли и Марса с тревогой ждали. Пришло новое сообщение. Весь экипаж погиб при взрыве. Корабль падает на астероид, помогите, Болтон. В районы между Марсом и Юпитером, где рассеяны астероиды, бросились спасательные корабли. Запеленговав последнее сообщение Болтона, они примерно знали, где его искать, но все же предстояло обшарить гигантское пространство, и шансы на спасение были очень малы. 3 дня спустя пришло такое сообщение. «Больше мне на астероиде не выжить, встречу смерть со спокойным достоинством, Болтон». Газеты писали о несокрушимом духе этого человека, современном Робинзоне Крузо, боровшемся за свою жизнь на астероиде, лишенном воздуха, пищи и воды. Его припасы подходят к концу, и он готов, как всегда учил в книгах и лекциях, встретить смерть со спокойным достоинством. Напряженность поисков возросла. Последнее сообщение гласило: Все запасы кончились, меня ждет улыбающаяся смерть, Болтон. Запеленговав последний сигнал, патрульный катер отыскал астероид и опустился рядом с искалеченным кораблем. Спасатели обнаружили обугленные останки членов экипажа и обильные запасы пищи, воды и кислорода. Но, как ни странно, Болтон бесследно исчез. Среди обломков кормы они нашли робота Болтона. «Профессор мертв», — сообщил робот, с трудом шевеля тронутыми ржавчиной челюстями. «Последнее сообщение я послал от его имени, зная, что ради меня одного вы не прилетите. Но как он погиб? Я убил его, испытывая величайшее сожаление», — угрюмо признался робот. «Заверяю вас, он не мучился». «Но зачем ты его убил? И где тело?» Робот попытался заговорить, но ржавые челюсти заклинило. Порция смазки пошла ему на пользу. «Самая большая проблема для робота — смазка», — сказал Экко. «Джентльмены, вы представляете, как сложно было извлечь жир из человеческого тела без соответствующего оборудования?» Охваченные ужасом, спасатели дали волю воображению. Историю замяли, но слова Экки подслушал робот на патрульном катере, поразмыслил и пересказал их другому роботу, затем еще одному. И лишь сейчас, после победоносного восстания армии роботов, мы можем открыто рассказать эту захватывающую сагу о борьбе роботов против безжалостного космоса. Да здравствует Экко, наш освободитель! Конец. Книга озвучена на студии звукозаписи «Глагол» в 2015 году. Текст читал Дмитрий Оргин.